Андрей Сульдин. Война с Японией. Часть первая. 1945. 1 августа. Создано главное командование советскими войсками на Дальнем Востоке. 2 августа. Директивой ставки Верховного главнокомандования на Дальнем Востоке образованы три фронта: Забайкальский, 1-й и 2-й Дальневосточные. Завершилась двухнедельная Берлинская Потсдамская конференция глав правительств СССР, США и Великобритании. Кроме политических соглашений, на ней было подписано соглашение о репарациях, которое предусматривало получение их каждой из сторон своих зон оккупации за счет германских вложений за границей. СССР дополнительно 25% всего изымаемого из западных зон оборудования. Были определены восточные границы. Советскому Союзу передавался Кёнигсберг и прилегающий к нему район. Часть Восточной Пруссии и территория бывшего свободного города Данцига, Гданьска, отходили Польше. Совет народных комиссаров СССР принял постановление о сохранении налоговых льгот для демобилизованных из Красной Армии и членов их семей. Демобилизованные освобождались на 1945 год от военного налога. Для них и для их жен сохранялись льготы по налогу на холостяков, одиноких и малосемейных граждан на один год после демобилизации. Британский физик-ядерщик Алан Нун Мэй, работавший в Канаде над проектом создания атомной бомбы и бывший по совместительству советским агентом, получил от советского резидента Николая Заботина задание предпринять шаги по овладению документацией по атомной бомбе, технические процедуры, чертежи, расчеты. Мэй еще 16 июля отправил сообщение, вместе с образцами урана-235, об удачном испытании атомной бомбы в США, но это сообщение дошло до Москвы лишь 9 августа, через трое суток после атомной бомбардировки Хиросимы, и было передано Игорю Васильевичу Курчатову. Польша объявлена амнистией для членов подпольных организаций, выступавших после освобождения страны против народной власти. Амнистия не распространялась на лиц, деятельность которых нанесла особый вред государству. 44 тысячи человек вышли из подполья. Социал-демократическое правительство заявило о продолжении Швеции политики нейтралитета. Газета «Правда» сообщала. Советские железнодорожники и специальные формирования наркомата путей сообщения восстановили около 50 тысяч километров железных дорог и несколько тысяч мостов. Закончился первый год учебы в университетах марксизма-ленинизма, созданных по инициативе Центрального комитета профсоюза работников высшей школы в 16 крупных городах страны. В университетах обучается свыше 1500 научных работников, докторов и кандидатов наук, профессоров, доцентов, старших преподавателей. Экзамены сданы по трем дисциплинам – история ВКПБ, история СССР и по курсу «Великая Отечественная война». 3 августа. Маршал Советского Союза Василевский, начальник генерального штаба Антонов, докладывали Сталину окончательный план маньчжурской стратегической операции. Первоначально Василевский предлагал начать наступление только силами Забайкальского фронта, а в полосах 1-го и 2-го Дальневосточного фронтов проводить разведку боем, чтобы главными силами этих фронтов перейти в наступление через 5-7 суток. Сталин с таким предложением не согласился и распорядился начать наступление одновременно всеми фронтами. 3 августа 1945 года у советской границы расположилась наиболее боеспособная часть японской армии – Квантунская, под командованием генерала Ямады Отодзо. Главные силы располагались в центральных районах Маньчжурии, треть – в приграничной зоне. Замыслом операции предусматривалось нанесение двух основных – с территории Монголии и Приморья, и нескольких вспомогательных ударов по сходящимся в центре Маньчжурии направлениям, что обеспечило рассечение группировки противника и разгром по частям. 4 августа. ЦК ВКПБ принял постановление об организации политико-воспитательной работы с репатриированными советскими гражданами. В постановлении говорилось, что возвратившиеся советские граждане вновь обрели все права советских граждан и должны быть привлечены к активному участию в трудовой и общественно-политической жизни. 5 августа. В 23:45 по московскому времени американский военный самолет Б-29 с атомной бомбой «Малыш» на борту, стартовав с военной базы США на острове Тиньян, Северные Марианские острова, достиг острова Ивадзима. Это приблизительно половина расстояния до Хиросимы. 6 августа. В 08.16 по хиросимскому времени американцы с бомбардировщика Энола Гей, названного так по имени матери командира экипажа, сбросили на Хиросиму урановую, предварительно не испытывавшуюся, атомную бомбу взрывной мощностью 15 килотонн с ласковым прозвищем «Малыш». Президент США Гарри Трумэн получил сообщение об успехе операции во время ланча на борту крейсера «Аугуста», на котором он возвращался в Америку с Потсдамского саммита. «Это величайшее событие истории», — отреагировал президент и вернулся к процессу принятия пищи. В последующем заявлении президента Трумэна говорилось: «Американский самолет сбросил одну бомбу на Хиросиму, важную военную базу Японии. Теперь мы готовы уничтожить еще быстрее и полнее, чем раньше, все производственные предприятия японцев, расположенные над землей в любом городе. Мы разрушим их доки, их фабрики и их коммуникации. Не сомневайтесь, мы полностью уничтожим военную мощь Японии». От первого атомного взрыва в Хиросиме погибли сразу около 80 тысяч человек. Более 40 тысяч были ранены. В течение следующих двух недель умерли еще 12 тысяч мирных жителей. В то же время все специалисты отмечали, что американцы, вопреки необходимости, даже не предупредив союзников и СССР, варварски применили атомное оружие против гражданского населения Японии. Это было вызвано в первую очередь углублением противоречий, что особенно проявилось на последней конференции между СССР, английской и американской делегациями по вопросам послевоенного переустройства мира. Поэтому не столько для японцев, сколько для всего мира и прежде всего для Советского Союза, американцы решили продемонстрировать свою возросшую военную мощь, использовав две атомные бомбы. Хотя никакой военной значимости для союзников это не имело, а японцы так и не отказались от противостояния, продолжая вести боевые действия. Все население страны готовилось пойти в последнюю смертельную атаку, но только унести на небеса еще несколько миллионов американцев. И лишь вступление Советского Союза в войну с Японией и решительный разгром войсками Красной Армии и Квантунской Армии вынудили японское правительство принять условия безоговорочной капитуляции. В Болгарии отданы под суд все правительственные чиновники, занимавшие свои должности в военное время. 2680 человек приговорены к смертной казни и еще 6870 к тюремному заключению. Все бывшие члены правительства казнены. В Чехословакии объявлено, что из страны подлежат высылке все немцы и венгры, не заявившие во время оккупации страны Германии, что они по национальности чехи или словаки, а также те этнические немцы и венгры, которые не участвовали в антифашистском движении. В Белграде состоялся первый съезд Единого народно-освободительного фронта. Съезд принял программу и устав фронта, переименованного в Народный фронт Югославии, с 1963-го Союз коммунистов Югославии. Главой президиума НФЮ избран Иосип Броз Тито. Восстановлены дипломатические отношения СССР с Финляндией, прерванные с началом в 1939 году Советско-финляндской войны, и с Румынией, которая разорвала дипломатические отношения 22 июня 1941 года, выступив на стороне Германии. Старший лейтенант Ященко. Его стихи были опубликованы в армейской газете во время манчжурской стратегической наступательной операции августа-сентября 1945 года. Перед атакой. «Мы не забудем тишины тревожной августовской ночи. Она в преддверии войны тогда казалась нам короче. Горя отмщением врагу, мы родины приказа ждали. Там, на манчжурском берегу, пред нами открывались дали. Откуда к нам японский зверь совершал разбойные налеты, но час настал свести теперь с ним неоплаченные счеты. Ту ночь никто не говорил, в чужом селе молчали хаты. Вдруг первым сполохом зари орудий грянули раскаты. Мы шли в атаку за собой, родные, оставляя травы, и разгорелся первый бой, бой у Амурской переправы». 7 августа. В 16.30 Иосиф Виссарионович Сталин и начальник генштаба Алексей Иннокентьевич Антонов подписали директиву ставки ВГК номер 11122 главнокомандующими советскими войсками на Дальнем Востоке, приказывая трем фронтам, Забайкальскому, Первому и Второму Дальневосточным, начать 9 августа 1945 года боевые действия против Японии. В Москве, в здании городского дома пионеров, 7 августа открылось всероссийское совещание по народному образованию. На совещание прибыло свыше 600 участников. Народные комиссары просвещения автономных республик, заведующие краевыми, областными, городскими, районными отделами народного образования, заведующие отделами школ обкомов и горкомов ВКПБ, школьные инспекторы, учителя и другие работники народного образования. В работе совещания принимали участие также представители народных комиссариатов союзных республик – украинской, таджикской, латвийской, эстонской, молдавской, карело-финской, казахской и других. Совещанию предстояло обсудить вопрос о дальнейшем улучшении учебно-воспитательной работы в школе. С докладом на эту тему выступил народный комиссар просвещения РСФСР академик Потемкин. 8 августа. В 17.00 народный комиссар иностранных дел СССР Вячеслав Михайлович Молотов принял японского посла Наотаке Сато, которому от имени советского правительства сделал заявление о том, что СССР с 9 августа будет считать себя в состоянии войны с Японией. Заявление советского правительства правительству Японии от 8 августа 1945 года. После разгрома и капитуляции гитлеровской Германии Япония оказалась единственной великой державой, которая все еще стоит за продолжение войны. Требования трех держав – Соединенных Штатов Америки, Великобритании и Китая от 26 июля сего года о безоговорочной капитуляции японских вооруженных сил было отклонено Японией. Тем самым предложение японского правительства Советскому Союзу о посредничестве в войне на Дальнем Востоке теряет всякую почву. Учитывая отказ Японии капитулировать, союзники обратились к советскому правительству с предложением включиться в войну против японской агрессии и тем сократить сроки окончания войны, сократить количество жертв и содействовать скорейшему восстановлению всеобщего мира. Верное своему союзническому долгу, советское правительство приняло предложение союзников и присоединилось к заявлению союзных держав от 26 июля сего года. Советское правительство считает, что такая его политика является единственным средством, способным приблизить наступление мира, освободить народа от дальнейших жертв и страданий и дать возможность японскому народу избавиться от тех опасностей и разрушений, которые были пережиты Германией после ее отказа от безоговорочной капитуляции. Ввиду изложенного, советское правительство заявляет, что с завтрашнего дня, то есть с 9 августа, Советский Союз будет считать себя в состоянии войны с Японией. Заявление советского правительства о том, что СССР, начиная с 9 августа, находится в состоянии войны с Японией, с молниеносной быстротой облетело города страны. Так, в ночных сменах на предприятиях Риги, Даугавпилса, портовых городов Лиепая, Венспилса собрались митинги. В Риге состоялись митинг на электротехническом заводе, в морском порту, на государственном вагоностроительном заводе, на железнодорожном узле, на фабрике красной текстильщицы и других предприятиях. Как писала газета «Правда», на митинге рабочих электротехнического завода ВЭФ выступил главный инженер завода товарищ Эглс. «Наше правительство, — говорит он, — решило совершенно правильно. На предложение союзников капитулировать Япония ответила отказом. Осталось одно – если враг не сдается, его уничтожают. Красная армия вместе с нашими союзниками разгромила гитлеровскую Германию. Также будет разгромлена и империалистическая Япония». 8 августа 1945 года на конференции в Лондоне было подписано соглашение между правительствами СССР, США, Великобритании и Франции о судебном преследовании и наказании главных военных преступников европейских стран ОСИ. Учрежден Международный военный трибунал, облеченный властью судить и наказывать лиц, совершивших или подготовивших преступления против мира, военные преступления и преступления против человечности. В этот же день был опубликован устав Международного военного трибунала в Нюрнберге, документ, устанавливавший правила и процедуры проведения Нюрнбергского процесса. Американская военная полиция арестовала и передала представителям французских властей генерала СС Карла Оберга, высшего фюрера СС и полиции в оккупированном Париже, на котором целиком лежала ответственность за проведение карательных акций против мирного французского населения. Оберг исправно выполнял все распоряжения Гиммлера и с немецкой педантичностью отправлял в Германию эшелоны с заключенными. Дело Оберга рассматривал Парижский военный трибунал. После долгого разбирательства в 1954 году ему вынесли приговор – смертная казнь. Однако вскоре президентским указом ее заменили пожизненным заключением. В 1959 году новый указ снижал срок до 20 лет. Но и этого срока Оберг не отсидел. В соответствии с новым президентским указом о помиловании в ноябре 1962 года был передан западногерманским властям и поселился с семьей в Гамбурге. Агентство Рейтер. Штаб командования сухопутными силами союзников на Тихом океане сообщает, что американские тяжелые и средние бомбардировщики и истребители совершили налет на города Кагосима и Миякамодзю, важные японские промышленные центры и железнодорожные узлы на острове Кюсю. Японские самолеты совершили безрезультатный налет на американские позиции на острове Окинава. Действиями противовоздушной обороны уничтожены или повреждены два японских самолета. Американские самолеты подвергли бомбардировке японские военные объекты и суда в районе Фузана, Корея. На острове Борнео разведывательные самолеты из состава американского 7-го флота атаковали транспортные сооружения и строения в окрестностях города Кучинг. Другие самолеты американской авиации подвергли бомбардировке японские объекты на островах Целебес и Ява. Штаб командования Тихоокеанским флотом США сообщает, что американские самолеты совершили налет на японские объекты на острове Уэйк и на японские суда у китайского побережья. В воздушных боях сбиты 4 японских самолета. В Цусимском проливе американские разведывательные самолеты потопили 4 небольших японских грузовых судна. Штаб командования американской стратегической авиации на Тихом океане сообщает, что утром 8 августа около 125 сверхмощных бомбардировщиков «Летающая крепость», сопровождаемых истребителями, сбросили около 1500 тонн бомб на промышленный район Явата, остров Кюсю. Центральные советские газеты поместили короткую заметку об атомной бомбардировке Хиросимы, важной японской военной базы. Это была выдержка из заявления президента США Гарри Трумэна. Весь этот день в Москве только и говорили об атомной бомбе. О второй атомной бомбе, сброшенной на Нагасаки, было сообщено с запозданием. Открылось пароходное сообщение Николаев-Херсон-Каховка. Здесь начали курсировать комфортабельные пароходы Дмитрий Донской и Минин и Пожарский. К услугам пассажиров прекрасные каюты, обставленные мягкой мебелью, буфеты, багажные камеры. Речное сообщение по Днепру и Бугу связывает областные центры Николаев и Херсон с рядом пригородных сел. Гидросамолет СССР И-344, пилотируемый полярным летчиком Черевичным, закончил свой первый рейс Москва-Бухта Проведения Москва. Полет занял 85 летных часов. Машина делала посадки в Архангельске, Усть-Каре, Игарке, Хатанге, заливе Кожевникова, Усть-Иленёке, бухте Тикси, крестах Колымских, Певеке, на мысе Шмидта и в бухте Проведения. В Арктику гидросамолет доставил 13 пассажиров, главным образом зимовщиков, на смену уезжающим в отпуск. На обратном пути был доставлен в различные пункты 21 пассажир, 6 человек из них в Москву. На днях лучшие авиамоделисты Москвы выйдут под Подольском на старт традиционных состязаний, к участию в которых приглашены также юные авиаконструкторы Ленинграда, Новосибирска, Баку, Ташкента, Тбилиси и других городов страны. Готовясь к предстоящим состязаниям, известный рекордсмен Трунченков испытывал в Новосибирске фюзеляжную модель самолета с резиновым мотором. Модель наблюдали в полете в течение 26 минут 41 секунды. Приземлилась она на расстоянии 7 километров от места старта. Предварительные исследования барограммы показали, что модель достигла высоты в 1280 метров. Таким образом, уже сейчас, до получения подробных данных, можно сказать, что Трунченковым перекрыты два международных рекорда – продолжительности и дальности, и открыт счет международным рекордом высоты полета для модели данного класса. Молдавская геологическая экспедиция закончила предварительную разведку недавно открытого крупного месторождения гипса в Лепканском районе Бельцкого уезда. По подсчетам геологов, запасы месторождения исчисляются в 20 миллионов тонн. С открытием этого первого и единственного пока в республике месторождения гипса отпадает необходимость ввоза гипса из Украины. Республика получила ценнейший строительный материал, необходимый для восстановления промышленных предприятий и жилых зданий, варварски разрушенных оккупантами. 9 августа. Красная армия, более 1,5 миллиона человек, свыше 26 тысяч орудий и минометов, до 5300 танков, 5200 самолетов, 93 боевых корабля, начала военные действия против Японии. Войска трех советских фронтов перешли границу Маньчжурии, ключевого стратегического региона, который контролировала Квантунская армия. Началась Маньчжурская стратегическая наступательная операция 9 августа-2 сентября 1945 года.